Голос Фу запомнился мне так же хорошо, как и лицо. Мягкий, низкий и холодный. Голос змеи, если бы она могла говорить. Мы пожали друг другу руки. Для вьетнамца он был высокого роста, 5 футов и 10 дюймов. Длинное лицо, выступающие скулы, острый нос, тонкие губы, глубоко посаженные глаза. В концентрационном лагере его имени я не знал. Возможно, его и тогда звали Нгуен Куан Фу. А может, он взял это имя, приехав в Соединенные Штаты.
«Вы купили прекрасный дом», — сказал он.
«Он нам очень нравится», — ответил я.
«Здесь я был счастлив», —
он улыбался, кивая, оглядывая пустую гостиную.
«Очень счастлив».
Почему он покинул Вьетнам? Он же воевал на стороне победителей. Может, возникли разногласия с кем-то из товарищей? Или государство определило его на тяжелую работу, которая могла подорвать здоровье и свести в могилу раньше времени? А может, вышел в море в утлой лодке, потому что его не назначили на высокую должность? Причина, заставившая его эмигрировать, для меня ровным счетом ничего не значила. Главное, что он был здесь. Едва я его увидел и узнал, как понял, что живым он из этого дома не выйдет, потому что я его не выпущу.
«Особо показывать здесь нечего. В одном шкафе-купе в большой спальне дверца иногда соскакивает с направляющих, и раздвижная лестница на чердак случается заедает. Пойдемте, я вам покажу».
«Буду вам очень признателен». Он меня не узнал. Наверное, пытал слишком многих, чтобы помнить каждого. Все заключенные, которые страдали и умирали в его изуверских руках, видать, были для него на одно лицо. Палачу без разницы, кого он мучает. Вот и для Нгуена Куан Фу человек на дыбе ничем не отличался от того, кто висел на ней прежде. Во всяком случае, лиц он точно не запоминал. Пока мы шли по дому, он называл имена надежных сантехников, электриков, специалистов по системам кондиционирования, живших неподалеку, а также художника, который сделал витражи в 2 комнатах.
«Если они разобьются, ремонтировать лучше пригласить того, кто их сделал».
До сих пор не могу понять, как мне удалось сдержаться и не наброситься на него. Более того, ни лицо, ни голос не выдали внутреннего напряжения. Фу и не подозревал, какая над ним нависла опасность, когда он переступил порог нашего дома. На кухне, после того, как он показал мне, где находится рубильник для повторного включения мусоросборника, я спросил, не скапливается ли вода в подвале после ливней. Он удивленно вскинул на меня глаза. Чуть повысил голос.
«В подвале? Но никакого подвала в доме нет!»
Теперь пришел мой черед выражать удивление. «Конечно же есть! Вот за этой дверью!» Он уставился на дверь. Увидел ее, как и я. Я истолковал сие как знак судьбы. Убедился, что не делаю ничего дурного, а лишь помогаю ей вершить правосудие. Взяв с разделочного столика фонарь, я открыл дверь. Со словами, что этой двери не существовало, когда он жил в этом доме, Куанг-фу переступил порог, прошел на площадку. Им двигали изумление и любопытство. Выключатель не работает. Я встал позади него, направил луч вниз. Впрочем, и так хорошо видно, не правда ли?
«Да, но... как? Откуда?»
«Неужто вы не знали о существовании подвала?» Я хохотнул.
«Да перестаньте! Вы шутите или как?»
По-прежнему, пребывая в изумлении, он спустился на 1 ступеньку, 2-ю. Я следовал за ним. Скоро он понял, что-то не так. Ступеньки уходили все ниже, и конца им не было. Фу остановился, повернул голову.
«Странно! Что тут происходит? Как вам удалось?»
«Иди», — бросил я. «Вниз! Спускайся дальше, мерзавец!» Он попытался протолкнуться мимо меня к открытой двери на кухню. Я грубо толкнул его, и Куанг-фу просчитал задом и спиной все ступеньки до первой площадки с арками в боковых стенах. Когда я добрался до него, он еще не пришел в себя. Ему крепко досталось. Из разбитой нижней губы по подбородку текла кровь. Он содрал кожу с правой ладони и, как мне показалось, сломал руку. Плача, прижимая руку к груди, Фу посмотрел на меня. В глазах читались боль, страх, недоумение. Я ненавидел себя за то, что делаю, но еще больше ненавидел его. «В лагере мы звали тебя змеей. Я тебя узнал. Да, я тебя узнал. Ты нас пытал».
«О, Господи!» — выдохнул он.
Он не попытался возражать, не стал убеждать меня, что я ошибся. Понимал, что такое не забывается, а потому ошибки быть не может. Он знал, кем был, чем занимался и кем стал. «Эти глаза!» — меня колотило от ярости. «Этот голос! Змея! Отвратительная, ползающая на животе тварь! Мерзкая, но очень-очень опасная!» Какое-то время мы молчали. Я просто лишился дара речи, осознав, с какой ювелирной точностью должен работать механизм судьбы, чтобы свести нас здесь и сейчас, в этом месте и в это время. А вот темнота не молчала. До нас доносились шепот, всплески, от которых волосы у меня встали дыбом. А потом она пришла в движение. Палач, вдруг оказавшийся в роли жертвы, затравленно оглядывался, переводил взгляд с одной арки на другую, потом посмотрел на ступени, уходящие вниз от площадки, на которой сидел. Страх заставил забыть о боли. Он больше не плакал и не стонал. «Где мы?» «Там, где тебе самое место». Я повернулся к нему спиной, начал подниматься. Не остановился, не оглянулся. Фонарь я оставил ему, потому что хотел, чтобы он видел, кто пришел за ним. Темное живет в каждом из нас.
«Подожди!» — крикнул он вслед.
Я не сбавил шага.
«Что это за звуки?» — спросил он.
Я продолжал подъем.
«Что будет со мной?»
«Не знаю», — ответил я. «Но что бы ни случилось, ты это заслужил». В нем наконец-то проснулась злость.
«Ты мне не судья!»
«Как раз наоборот». Одолев лестницу, я вышел на кухню, закрыл за собой дверь. Замка не было. Я просто привалился к ней, дрожа всем телом. Вероятно, Фу увидел, как что-то поднимается к нему, потому что в ужасе заверещал и стал карабкаться по ступеням. Я только сильнее придавил дверь плечом. Он забарабанил по ней с другой стороны.
«Пожалуйста! Пожалуйста! Нет! Пожалуйста! Ради Бога! Нет! Ради Бога! Пожалуйста!»
Я слышал, как мои друзья, другие военнопленные, также молили этого человека, когда он загонял им под ногти ржавые иголки. Лица погибших стояли перед моим мысленным взором, и только они не позволили мне уступить мольбам Фу. А кроме его голоса, я слышал приближающиеся звуки темноты. Она поднималась следом за Фу. Густая, холодная лава, что-то нашептывая, плещась. Куан Фу перестал барабанить в дверь и истошно закричал. Темнота добралась до него. Что-то тяжелое придавило дверь, едва не вышибив ее, потом подалось назад. Теперь Куан Фу кричал без перерыва. От этих криков леденела кровь, охватывал ужас. Отдаляющиеся крики, удары ног, цепляющихся за стены и ступени, подсказали, что вьетнамца волокут вниз. Меня прошиб пот. Перехватило горло. Рывком я распахнул дверь, перескочил через порог на площадку. Наверное, я действительно собирался вытащить его на кухню, все-таки спасти. Точно сказать не могу. Но увиденное до такой степени шокировало меня, что я ничего не сделал. Палача схватила не темнота, а два худющих мужчины, которые вынырнули из нее. Я их узнал. Американские солдаты, умершие от руки Фу в концлагере, когда я там сидел. Они не были моими друзьями. Более того, были плохими людьми. Любили войну до того, как попали в плен. Любили убивать, а в свободное от службы время спекулировали на черном рынке. Их ледяные мертвые глаза уставились на меня. Когда рты открылись, вместо слов с губ сорвалось какое-то шипение. И я понял, что говорят не тела, а души. Души, закованные в цепи в глубинах этого подвала. Они не могли вырваться из темноты. Она отпустила их на чуть-чуть, чтобы они схватили Нгуена Куан Фу и отволокли вниз. И пока я наблюдал, они утащили вопящего палача во тьму, которая была их вечным домом. Темнота отступала, ступени открывались, как открывается морское дно при отливе. Шатаясь, я вышел на кухню, доплелся до раковины. Меня вывернуло наизнанку. Я открыл воду, смыл блевотину. Плеснул водой в лицо. Прополоскал рот. Постоял, тяжело дыша. Когда повернулся, увидел, что дверь в подвал исчезла. Темнота хотела заполучить Фу. Вот почему появилась дверь. Вот почему открылся путь в то место, что внизу. Темнота так хотела его заполучить, что не могла дождаться, пока он попадет туда естественным путем после смерти. Прорубила дверь в этот мир и добралась до него. Теперь он принадлежал ей, и мои контакты со сверхъестественным на том обрывались. Так я подумал в тот момент. Я просто не понимал. Видит Бог. Я просто не понимал. Глава 4. Автомобиль Нгуена Куанфу, новый белый Мерседес, стоял на подъездной дорожке, невидимый шоссе. Я сел за руль и отогнал его на стоянку общественного пляжа. Домой вернулся пешком, а когда полиция начала поиски Фу, заявил, что он к нашему дому не приезжал. Мне поверили. Меня ни в чем не могли заподозрить. Добропорядочный гражданин, многого добившийся упорным трудом, с безупречной репутацией. В течение 3 недель дверь в подвал не появлялась. Страхов у меня заметно поубавилось, я уже без опаски заходил на кухню. Да, конечно, мне пришлось столкнуться со сверхъестественным, но я надеялся, что больше такого не случится. Множество людей вдруг видят призрака, становятся участниками паранормального события, которое потрясает их до глубины души и заставляет усомниться в законах, по которым вроде бы живет реальный мир. Но обычно такое бывает только один раз. Вот я и верил, что больше не увижу дверь в подвал. А потом Гора Сдолку, наш арендодатель, которому вечно не хватало фрикаделек в супе, прознал о моих секретных переговорах о покупке земли, на которой стоял его торговый центр, и нанес ответный удар. Сильный удар. У него были связи в политических кругах. Полагаю, он ими воспользовался, потому что санитарный врач наложил на нас штраф за несуществующие нарушения. Нас ни в чем нельзя было упрекнуть. Наши стандарты качества приготовления пищи и чистоты превосходили установленные департаментом здравоохранения. Вот мы с Кармен и решили обратиться в суд, а не платить штраф. Только мы подали иск, как на нас наложили еще один штраф, на этот раз за нарушение правил противопожарной безопасности. Когда мы заявили, что обратимся в суд с новым иском, кто-то ворвался в ресторан в 3 часа ночи и устроил погром. Ущерб составил $50 000. Я понял, что могу выиграть одну битву, но обречен на поражение в войне. Если бы я взял на вооружение беспринципную тактику Гора Садолку, если бы начал подкупать чиновников и нанимать бандитов, то есть бороться с ним понятными ему методами, наверное, он на определенных условиях пошел бы на мировую. Однако, пусть я не без греха, но не смог заставить себя опуститься до уровня Долку. Возможно, мое нежелание участвовать в грязной игре обусловлено скорее гордостью, чем честью, хотя я бы предпочел верить во второе. Вчера утром, я пишу это в дневнике, который начал вести с недавних пор, я пошел на поклон к Долку. Можно сказать, вполз на пузе в его роскошный кабинет. И смиренно пообещал более не предпринимать попыток купить землю, на которой стоял его торговый центр. Я также согласился заплатить ему $3000 наличными за разрешение сменить вывеску ресторана. Какой же он был самодовольный, как пренебрежительно говорил со мной. Продержал меня в кабинете больше часа, хотя со всеми делами мы могли управиться за 10 минут. Лишь для того, чтобы насладиться моим унижением. Прошлой ночью я не смог заснуть. Кровать удобная, в доме полная тишина, воздух прохладный, все располагало ко сну. А я лежал и думал о Горосе Долку. Мысль о том, что мне до скончания веков придется сидеть у него под каблуком, выводила из себя. Очень мне хотелось найти способ взять его за жабры, но ничего путного в голову не приходило. Наконец, очень тихо, не разбудив Кармен, я выскользнул из кровати и пошел вниз, чтобы выпить стакан молока, в надежде, что содержащийся в нем кальций меня успокоит. И когда вошел в кухню, думая о Долку, увидел дверь». Я даже испугался, потому что понял, что означает ее столь своевременное появление. Мне требовалось как-то разобраться с Горосом Долку, и дверь предлагала кардинальное решение проблемы. Пригласить Долку в дом под тем или иным предлогом, столкнуть в подвал и позволить темноте разобраться с ним. Я открыл дверь, посмотрел на укутывающую ступени тьму. Давно уже умершие заключенные, жертвы пыток, ждали там Нгуена Куанфу. А кто дожидался Долку? По моему телу пробежала дрожь. Боялся я не за Долку, за себя. Внезапно я осознал, что добраться до меня темнота внизу жаждала куда больше, чем до Фу или Долку. Ни один из них не был лакомым кусочком. Их все равно ждал ад. Если бы я не отправил Фу в подвал, темнота заполучила бы его после визита смерти. Так и Долку после смерти мог попасть только в гиену огненную. Но подталкивая их навстречу судьбе, я подвергал опасности собственную душу. Глядя вниз, я слышал, как темнота шепчет мое имя, призывает к себе, обещает вечное блаженство. Такой соблазнительный голос, такие сладкие посулы. Чаши весов моей души еще колебались, но темноте так хотелось загробастать ее. Я чувствовал, что еще недостаточно грешен, чтобы принадлежать тьме. Проделанное с Фу могло рассматриваться как восстановление справедливости, поскольку этот человек не заслуживал награды ни в этом, ни в последующем мирах. И отправив Долку в ад, я, пожалуй, не приговорил бы свою душу к вечным мукам. Но кого еще я мог бы отправить в подвал после Гороса Долку? Скольких и как часто? С каждым разом такое решение будет даваться все легче. Рано или поздно я начну использовать подвал, чтобы избавляться от людей, которые досаждали мне по мелочам. Вдруг среди них окажутся те, кто заслуживал ада, но еще мог встать на путь исправления. Ускорив их встречу с темнотой, я лишал их возможности изменить свою жизнь и судьбу. Тогда ответственность за муки, которым будут подвергаться их души, легла бы и на меня. Тогда за мною будет числиться слишком много грехов, и темнота поднимется по ступеням, вползет в дом и утащит меня с собой. Снизу до меня доносился шепот конденсата миллиарда безлунных ночей. Я попятился, закрыл дверь. Она не исчезла. «Долку!» — в отчаянии думал я. «Почему ты такой мерзавец? Почему заставляешь ненавидеть себя?» Темное живет даже в лучших из нас. В худших темное не просто живет, но правит. Я хороший человек. Тружусь, не покладая рук, любящий и верный муж, строгий, но заботливый отец. Однако я не лишен недостатков, и ничто человеческое мне не чуждо, в том числе и желание отомстить. Часть меня, которую мне пришлось заплатить, — смерть моей наивности во Вьетнаме. Там я узнал, что в мире живет большое зло, не абстрактное, а из плоти и крови. И когда злые люди пытали меня, контакт с ними оказался заразным. С тех пор я всегда стремился отомстить за причиненное мне зло. Я говорю себе, что не посмею постоянно прибегать к легким решениям, которые предлагает подвал. Но где, когда и на ком я остановлюсь? Может, отправив в подвал два десятка мужчин и женщин, я уже ничем не буду отличаться от того же Фу? К примеру, допустим, мы с Кармен поссорились. Неужто в какой-то момент я предложу ей отправиться в экскурсию по подземелью? А если дети разозлят меня, что случается довольно часто? Когда я перейду черту? И не будет ли эта черта постоянно сдвигаться, понижая предел терпимости? Я хороший человек. И хотя иной раз я впускал в себя тьму, королевство в моей душе ей создать еще не удалось. Я хороший человек. Но искушение велико. Я начал составлять список людей, которые так или иначе осложнили мне жизнь. Разумеется, я не собираюсь мстить. Список — игра, не более того. Я его составлю, потом порву листок на мелкие кусочки и спущу в унитаз. Я хороший человек. Этот список ничего не значит.
Дверь в подвал навеки останется закрытой. Никогда больше я не открою ее. Клянусь в этом всем святым. Я хороший человек. Список длиннее, чем я ожидал. Дин Кунц. «Вниз в темноту». Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Ольга Усова.